Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я говорю здравствуйте аудитории радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена Победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский. Добрый вечер.
Сегодня у нас очередная тема, которую мы очень так общо достаточно сформулировали. Называется она «Вторая мировая война на Тихом океане». И сразу же представлю нашего гостя. Михаил Григорьевич Носов, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук и заместитель директора Института Европы, да, как ни странно, хотя мы будем говорить отнюдь не о Европе. Но и в Институте Европы нужны специалисты по Дальнему Востоку.
Ну, я просто по образованию японист, поэтому, может быть, все-таки заслуженно здесь нахожусь.
Ну да. Напоминаю, что ваши смски, для ваших смсок номер плюс 7-985-970-45-45. Вопросы у нас, как обычно, уже есть от вас. Это те, которые вы прислали на сайт радиостанции «Эхо Москвы». И последнее вводное слово – это то, что уже вот нас кое-кто смотрит без предупреждения, а те, кто хотят, могут посмотреть программу в интернете, на сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет интернет-трансляция. Ну вот, вроде все сказано о нашей программе. Теперь попробуем узнать все о том, что же происходило так далеко, не от России, а от Москвы. Да?
И каковы были масштабы.
Может быть, вы знаете, Михаил Григорьевич, просто начнем вообще с такого вопроса, который так или иначе у нас сегодня обязательно должен возникнуть. Почему Япония так и не вступила в войну с Советским Союзом?
Это... Ну, это вопрос, конечно, очень такой... Вы его достаточно широко ставите, но, в принципе, есть несколько причин, почему Япония не вступила в войну с Советским Союзом. Ну, если не вдаваться в подробности внутренней политики Японии, где шла все время борьба между, так сказать, атлантистами и сторонниками теории Хаусхофера, то есть вот континентального союза там, и так далее, то было несколько причин. Первая причина была то, что 7 декабря 1941 года, то есть Перл-Харбор, он наступил уже после и Халхин-Гола, и озера Хасан, и, в общем-то, японцы достаточно хорошо понимали, что армия, дальневосточная армия Советского Союза может дать серьезный отпор японским притязаниям. Это было первое. Второе, с моей точки зрения, наверное, самое главное, то, что, в общем, основной проблемой для Японии перед вступлением в войну, это была экономическая блокада. Японцы нуждались в первую очередь в нефти и в металлоломе, то есть в железе. А получить ни то, ни другое на Дальнем Востоке, это было задолго до того, как на Сахалине была открыта нефть, как вы понимаете, они этого не могли. А при этом, в общем-то, японцы ведь... Ну, с моей точки зрения, пали жертвой собственного успеха. Понимаете, если бы так удачно операция в Перл-Харборе не сложилась, то, возможно, ход событий был бы совсем другим. А тут, ну, достаточно серьезно они обидели американцев. И американцы уже всей мощью, что называется, навалились на Японию. Поскольку японцы-то рассчитывали на что? Они рассчитывали вот начать операцию в Перл-Харборе, а потом вступить с американцами в переговоры и решить какие-то вопросы, связанные вот в первую очередь с нефтяным, да, с металлургическим эмбарго. И, кстати говоря, вы знаете, наверное...
Ну, за нефть они пошли в Ост-Индию, да?
Они пошли, да, прежде всего это была Индонезия, за каучком они пошли в Малайзию, тогда это Малайя была, как вы понимаете. То есть им нужны были ресурсы. Они считали, что их, так сказать, зажали в тиски, что, в общем-то, было достаточно справедливо. Ведь американцы наложили эмбарго на все авуары финансовые японские в Соединенных Штатах.
Ну, собственно, ультиматум знаменитый.
Да, знаменитый ультиматум. В общем, уже где-то, по-моему, в сентябре 1941 года было решено идти на юг. Ну и дальше уже пошли те...
А Германия, извини, Дим, просто чтобы закончить с этим, а Германия не настаивала на том, чтобы Токио вступил в войну?
А, с Советским Союзом? Да. Вы знаете, ведь и Тройственный Союз, и вообще отношения между Германией и Японией, они носили довольно странный характер. Ведь многие, ну не многие, некоторые, так сказать, японцы называли Германию дружественным врагом. Да? А достаточно вам сказать, что немцы не предупредили японцев о 22 июня 1941 года. Японцы не предупредили немцев о 7 декабря 1941 года. А это уже, так сказать, ну, достаточно четко характеризует тот уровень отношений, который был между японцами и немцами. Это первое. Второе, в общем-то, все время существовала проблема, ну, чисто расовая. Ведь японцы не забыли тот случай, когда один из сотрудников японского посольства в Берлине женился на немке и был тут же выслан. И, в общем, фактически их развели, понимаете? А поэтому союз с союзом, хотя вот эта ось Рим-Токио-Берлин, она имела достаточно неопределенный характер, понимаете? Тут не было четко записано, что, так сказать, в случае нападения на одну сторону, так сказать...
Не жесткая связь.
Она была не жесткая. И более того, в общем, я, честно говоря... Хотя не очень, так сказать, подробно занимался этими проблемами, я никогда не читал о том, чтобы, о том, что японцы находились под давлением Германии в вопросе о вступлении в войну против Советского Союза.
Ну, и давить было далеко.
И давить было далеко, и не до этого. Немножко
да.
было.
Михаил Григорьевич, а вот такой аспект, как война на два фронта, это не сыграло определенной роли, что они не стали высаживаться на Дальнем Востоке? Ну, помимо всего
Вы
прочего.
Вы имеете в виду японцев?
Да, японцев.
Я думаю, конечно, сыграло.
Потому что... Как бы...
Ну, вы понимаете, с одной стороны, японцы были, ну, опять, если брать и предвоенную политику, и политику во время войны, они, в общем, были антикоммунистами, абсолютно четко, абсолютно ясно. Но они прекрасно понимали, что вести войну даже не на два фронта, а фактически на три фронта.
Потому что... Китай?
Конечно, континентальная война в Китае, которая, ну... почти миллионную армию квантунскую, которая была задействована и которая не всегда успешно, так сказать, действовала на территории Китая, ну, все это, еще при этом начинать войну против Советского Союза, который, я имею в виду Советский Союз, который достаточно рационально вел себя в этой ситуации. Ведь когда... Тогда еще генерал-полковник, потом генерал армии Апанасенко был назначен командующим Дальневосточным фронтом. И когда после 6 декабря 1941 года были части переброшены дальневосточные на Западный фронт, он на свой страх и риск оставил ту же конфигурацию частей и соединений, которые... были абсолютно неукомплектованы, но, тем не менее, все эти номера оставались. Он развернул бурную деятельность по подготовке военных для, на местных ресурсах, буквально, притом без одобрения ставки. Потом его, так сказать, поведение одобрили уже задним числом. Уже потом его, так сказать, Сталин перебросил на замкомандующим Воронежским фронтом, где он в 43-м году и погиб. Но то, что он делал для японской разведки, для, так сказать, тех, кто следил за ситуацией на Дальнем Востоке, в Востоке было ясно, что Советский Союз был готов к отражению возможного удара Японии. Ну, а кроме всего прочего, в общем, японцы имели опыт и ведения войны с Россией, с Советским Союзом. Поэтому, в общем, они...
Ну, надо сказать, что начальный период войны на Тихом океане, вот 1941-1942 год, он был очень успешным для японцев. Абсолютно. Там были победы за победой просто, да?
Да, и я уже вам сказал, что, в общем-то, японцы пали жертвой собственного успеха, понимаете? Поэтому ведь тот человек... Один из тех людей, который задумал операцию «Перл-Харбор», а их было двое. Это был адмирал Ямамото и Минору Генда. И он писал, что еще до Перл-Харбора, что если нам удастся осуществить эту операцию, то японская армия, так сказать, ну, многого достигнет. Но если мы будем вести войну 1-2 года, а он же в свое время был военным атташе в Соединенных Штатах, он прекрасно себе представлял, так сказать, мощь японской армии, что они, мощь американской армии, что они могут достичь, что они могут сделать. А поэтому он очень скептически к этому относился, понимаете.
Ну, и демографический, и экономический фактор в данной ситуации были против Японии.
Абсолютно несопоставимы, понимаете, абсолютно несопоставимы. Вы понимаете, когда, если взять вот соотношение сил перед Перл-Харбором, когда, так сказать, все это началось, то ведь соотношение сил было в значительной степени в пользу Японии. У американцев было 7 авианосцев, из которых 4 находились в Атлантике, а японцы имели к этому времени на Тихоокеанском театре 10. Ну, по крейсерам было соотношение 80-41. 41 у японцев, 80 у Соединенных Штатов. Ну, а самое страшное для Соединенных Штатов, это было то, что, в общем-то, к войне они были абсолютно же не готовы. Потому что на Филиппинах находилось 16 тысяч американских военных, плюс 12 филиппинская армия, и 43 в Перл-Харборе, ну, не в Перл-Харборе, а на Гавайях. Все. Понимаете? И вот за достаточно короткий период американцы смогли отмобилизоваться, и уже, ну, начиная вот с Мидуэйской операции 1942 года, смогли, в общем, в какой-то степени, не в какой-то степени, а в достаточной степени переломить ход войны.
Ну, мне вспоминается фильм Спилберга, 1941 год. Такой трагифарсовый, посвященный войне с Японией, помните? Но на самом деле, насколько мне приходилось слышать, они всерьез рассматривали возможность японского десанта на западном побережье
Америки.
Ну, вы знаете что, ведь одна из таких причин, ну, условно, конечно говоря, той от мобилизации, которая была в Соединенных Штатах, что это был первый случай, когда война шла на территории Соединенных Штатов. Я имею в виду Алеутские острова, когда японцы захватили территорию Америки, это два острова Ату и Киска. Но, конечно, они были готовы к этому, и вот, наверное, вы знаете, что где-то 120 тысяч японцев, которые проживали на западном побережье Соединенных Штатов, всех их загнали в лагеря. Правда, вот я не помню, 3 года или 4 года тому назад, значит, американское правительство, ну, не правительство, а администрация, конечно, извинилось перед ними, там, выжившие получили какую-то компенсацию, но практически до 1945 года.
Их рассматривали как пятую колонну, да?
Ну, естественно, конечно. Ну, они интернировали всех немцев, всех японцев. То же самое сделали канадцы. Недалеко от Сиэтла, вот в Ванкувере были лагеря.
Что, в общем-то, было не глупо на самом деле. Потому что если рассматривать в контексте немецкой диаспоры, то на территории США успешно действовал Бранденбург, Абверовское диверсионное подразделение.
Да, да. Но с другой стороны, не совсем понятно, почему как-то как упреждающую меру, хотя, в общем, наверное, многие понимали, та японская диаспора, которая была на Гавайях, и которая, так сказать, ну, дала полную картину американской дислокации, присутствия и так далее, почему они не приняли превентивных мер в отношении их. Ну, с другой стороны,
ну, может быть, считали
американская это демократия, понимаете, были политическая корректность, хотя тогда это еще не было так популярно в Америке, как сейчас, но тем не менее.
И что, значит, вот смотрите, после Перл-Харбора, после Малайской операции, после Голландской Ост-Индии, да, захватов, и все-таки перелом в войне наступил.
Да.
На Тихом океане. Это как, 42-й год, можно сказать.
Ну, 42-й год, наверное.
Это вот с налета на Токио.
Ну, налет на Токио, если вы имеете в виду налет Дулитла,
да,
то это, ну, история довольно трагическая. Их, это 16 самолетов Б-25 с авианосца «Хорнет». Они, значит, стартовали, рассчитывали на то, что они отбомбят Токио и Якогаму и вернутся в Китай. А они это сделали, хотя никакого, так сказать, ну, материального большого ущерба японцам они не нанесли.
Пиар-акция.
Ну, это была скорее даже такая
акция, знаете, устрашения. Там.
Акция устрашения. А потом
все. Извините, это как в Европе пытались, там, как-то берлинцы.
Да. Я даже сейчас до сих пор помню, по-моему, был такой генерал Полбин, который, значит, мне был. Это первый налет, 41-й год. ТБ-3, по-моему, да?
Нет, это были П-8 и ДБ-3Ф или Л-4.
Да. А здесь эти были Б-25, которые, значит, должны были сесть в Китае после того, как они сбросили бомбы на японские города. Но была полная несогласованность. Китайцы не смогли обозначить аэродромы. И из 16 самолетов 15, ну, практически рухнули на китайской территории. Летчики спаслись. А значительную часть этих летчиков японцы отловили. При этом погибло страшное количество китайцев. Я боюсь точно назвать цифры, но вот за укрывательство американских летчиков, к которым китайцы относились с симпатией, вы понимаете, наверное, почему. А один самолет сел в Владивостоке, ну, не совсем, наверное, в Владивостоке, где-то на аэродроме. Летчики были интернированы, они провели какое-то время
в советских лагерях.
Вы знаете, честно говоря, я не уверен, что это были лагеря. Я, опять же, не...
СИЗО.
Ну, не знаю, где СИЗО. Они. Ну, но, короче говоря, вернулись они в Соединенные Штаты через Иран.
Через какое время?
По-моему, они вернулись где-то в конце 43-го года.
Ну, я... То есть достаточно долго.
То есть достаточно долго. Ну, пока выясняли, пока что, понимаете, вот...
Но. Это интересно, то, что мы говорили, да, что союзники, я имею в виду антигитлеровская коалиция, не имели между собой договоренности вот по поводу такого рода ситуаций. Да, английские, не знаю, американские летчики, условно говоря, на советской территории, там советские, на английской, или, ну, что-то типа этого, да?
Ну, вы знаете, наверное, все-таки какие-то договоренности были, но, возможно, мы о них не знаем. Потому что, ну, во-первых, же самолеты американские перегонялись все время на Дальний Восток. Во-вторых, ну, не Советский Союз не хотел обострять в это время отношения с Японией, поскольку с Дальнего Востока, то есть западного побережья Соединенных Штатов, шли корабли под советским флагом, американские «Либерти», эти вот грузовые, которые везли по ленд-лизу, так сказать, необходимые материалы, в том числе и танки, и самолеты, и продукты питания.
И японцы знали об этом.
Японцы, я думаю,
что... Но не нападали.
Нет, не нападали.
Ну, тоже не хотели обострять.
Совершенно справедливо. Более того, понимаете, в чем дело, что вот когда японцы нам предъявляют какие-то претензии, когда они говорят, что вот Советский Союз, Россия виноваты в том-то, в том-то, в том-то, в том-то, то какие это претензии? Но если брать уже в контексте истории, это Николаевский инцидент, 22-й год, это нарушение пакта о ненападении, хотя тут... Надо сказать, что 23 июня 1941 года тот самый человек, который подписал этот договор, Мацуока, он вызвал нашего посла в Японии, советского посла в Японии Сметанина, и сказал, что вы учтите, что договор, заключенный между нами, мы будем трактовать в зависимости от наших отношений с Германией. То есть, понимаете? Но дальше. Японцы были уверены в том, что Советский Союз, так сказать, будет соблюдать эти условия договора. И даже уже где-то весной 45-го года, значит, они хотели послать миссию в Советский Союз, чтобы их принял Сталин, и чтобы договариваться о посредничестве по вопросу о заключении мира со странами союзников, как их называют?
Антигитлеровская
коалиция. Или, ну, тут не совсем антигитлеровская, потому что антияпонская. Ну, да. Союзниками их называли.
А, кстати, сколько их было вот в Тихоокеанском, в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Сколько там стран? Вообще безумное количество ведь считается участниками войны.
Вы знаете, это очень смешно, потому что это было 13 со стороны союзных государств и 9 со стороны стран Азии.
Вот так, да?
Ну, формально.
Ну, формально.
Формально. Да. Естественно, абсолютно формально, потому что туда входит Мексика, которая потеряла 5 человек в этой войне, понимаете? Наряду с Китаем, с Советским Союзом, с Великобританией, Соединенными Штатами, Нидерланды. Это вот основные участники, так сказать, войны.
Бразилия.
Тут... Ну, это Латинская Америка.
Нет, Бразилия туда не входила. Входила Индия, входила Новая Зеландия, Канада. Очень Австралия. Много стран. Если хотите, я могу их перечислить. Но нет, я думаю, что это все равно не запомнить. Да. И 9 стран со стороны оси. Ну, поскольку Германия... Так сказать,
а вот поскольку у нас мало времени до перерыва, просто Сослан нам пишет, ну это вот представление у наших людей такое, все это путается. Как же японцы не были извещены немцами в начале войны, если Зорге эту дату передал из Японии?
Ну, как принято говорить, вопрос, конечно, интересный.
Да.
Но тем не менее, вы понимаете, что это привело к отставке правительства, которое 23 июня 41 года вынуждено было уйти в отставку. Не знали они, не знали. Ну, по-видимому, Зорге...
Не поделился
с ними.
Да только со Сталином. А немецкий флот, который шел по Северному морскому пути, здесь вот нас спрашивают тоже, он действовал как-то на Тихом океане, на стороне Японии? Они были задействованы?
Нет, я этого никогда не слышал и не знаю. Думаю, что нет. Хотя, так сказать...
Ну, это было бы летально, на самом деле.
Ну, да, просто здесь вас спрашивают, поскольку действительно у нас была просто программа про Северный морской путь, да, поэтому...
Нет, я об этом никогда не слышал, если говорить честно.
Ну, вообще представляется, что вот эта ситуация советско-японских отношений в тот период, это было обоюдное ходьбой по бритве.
Абсолютно. Это была абсолютно ходьба по бритве. Более того, возникали ситуации, так сказать, когда японцы нападали на наши торговые корабли. Они говорят, что этого не было. Мы говорим, что это было. Ну, пойди проверь.
С тех пор и ходим.
Да.
С тех пор и ходим. Да, я вот начал говорить о том, что они, значит, предъявляют какие претензии. Вот это Николаевский инцидент, это договор, это военнопленные... И северной территории. Вот.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую обе аудитории, радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал RTVI, а также те, кто смотрит нас в интернете на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Это мы продолжаем программу «Цена победы», ведущий Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
И наш гость Михаил Носов, доктор исторических наук. Все остальные титулы я уже не буду называть.
Еще раз.
Здравствуйте. Да. И мы говорим сегодня о войне на Тихом океане. Так. Ну что, продолжим тогда вас мучить вопросами, Михаил Григорьевич.
Да.
Скажите, а когда говорят о войне, о Второй мировой войне, то вот, ну, в первую очередь, конечно, все-таки имеется в виду Европу, кровопролитие жуткое. Это была там, в Тихоокеанском регионе, это была кровопролитная война, много жертв.
Ну, смотря с чем сравнивать, понимаете, это любая жертва, даже жертва, так сказать, гибель одного человека, это уже
трагедия. Это понятно.
В процентном соотношении.
В процентном соотношении, но я вам могу сказать, если, например, говорить о Соединенных Штатах, то, в общем, считается, что в целом за Вторую мировую войну американцы потеряли 354 тысячи человек. Да? Из них 106 тысяч они потеряли.
Треть, грубо.
Ну, грубо треть, да. Грубо треть.
А у японцев какие потери были?
Вы знаете, с потерями японцев очень какая-то вещь странная, потому что очень сильно расходятся эти данные. Значит, вообще всегда считалось и всегда, так сказать, говорили, что японцы потеряли 1 200 000 человек вот, в ходе Второй мировой войны.
Ну, включая уже 45-й год, август 45-го года.
Нет, да? Это без потерь мирного населения. Это полмиллиона, еще больше, чем полмиллиона.
А это
плюс,
только военные, да?
Это чисто военные потери, да. Ну, как это, много или мало, почти для 7-миллионной армии, в общем.
Меня удивили, кстати, вот цифры, мы с Михаилом Григорьевичем смотрели перед нашим эфиром, что именно по военным потерям, я подчеркиваю, без гражданского населения, ну, самые большие потери у Советского Союза, и что на втором месте среди союзников, кто бы подумали, Китай.
Ну, а как? Ну, война шла с 31 года. Понимаете, когда мы говорим, что
Вторая мировая война началась в 1939 году.
Да, на самом деле, если так уж совсем по справедливости говорить, то началась она в 1931 году, когда китайцы захватили Маньчжурию, а официально вот, Япония вступила в войну с Китаем, это 1937 год.
Если как раз там пришел вопрос от Александра из Санкт-Петербурга, правда ли, что во Второй мировой войне погибло 35 миллионов китайцев? Я не знаю, в миллионах, но сколько 23% от всех военных потерь союзников, да, антигитлеровской коалиции, приходится на Китай?
Да, наверное, так, но если говорить о населении, то это где-то 2,2% населения Китая погибло. Это, конечно, немножко то, что говорит ваш слушатель, немножко преувеличено, но военные потери Китая, по некоторым данным, составляли где-то 3,8 миллиона человек, плюс 17 миллионов мирного населения.
То есть, вот примерно такой где-то в районе.
Ну, у них просто не было такого количества вооруженных сил, чтобы потерять те цифры, которые...
Да, это, во-первых. Во-вторых, вы знаете...
35 миллионов китайцев, я думаю, что Александр из Санкт-Петербурга имеет в виду вместе с гражданским населением.
Да, вы знаете, и самое трагичное в этой ситуации то, что когда американцы и Советский Союз начали освобождать лагеря, которые были на территории Китая, китайских военнопленных практически не было. То есть японцы их
вырезали просто. Вот как раз к вопросу о военнопленных. Один из наших слушателей из Липецка, инженер, спрашивает: осветите, пожалуйста, ситуацию с военнопленными союзников Японии. Сравните с Европейским фронтом. Какие были отличия?
Ну, отличия были достаточно серьезные, потому что, ну, как относились немцы к военнопленным, это довольно хорошо известно. Ну, нам намного меньше известно о том, что происходило в японских лагерях. Но мы прежде всего об этом судим, с моей точки зрения, очень реалистический был фильм «Мост через реку Квай». Угу. И я бы взял на себя смелость сформулировать так, что это так, что жестокость японцев, она была достаточно индивидуальна. То есть это не было государственной политикой, так сказать, вырезание
персональное,
да. Но вели они себя, конечно, зверски, но достаточно сказать, что, например, к американским летчикам они относились так, что вот вырезали печень и ели ее. Звучит, наверное, дикость, особенно сегодня, когда мы столько, так сказать, слышали, видели, знали о такой утонченности японцев. Но это был обряд кимотори, когда считалось, что вот если ты съешь печень врага, то ты сможешь, так сказать, совершать новые подвиги. А зверски они себя вели по отношению к военнопленным. Хотя вот, например, когда та операция, которую мы упоминали, вот этот вот знаменитый рейд Дулитла, они, я боюсь точно вам сказать, 7 человек или 8 человек американских летчиков, которые они захватили, значит, они их приговорили к смертной казни, а потом помиловали и приговорили их к пожизненному заключению.
Ну, потом небезызвестный отряд 131.
Ну, это уже биологическая война, так сказать. Да, и вот одна из самых сложных проблем, даже сегодняшних вот отношений международных, я имею отношения между Японией и Китаем, и Ну, сказать, что китайцы очень хорошо относятся к японцам, это, наверное, было бы большим преувеличением. Но, в общем, им есть за что не любить японцев. Так же, как корейцы относятся к японцам, понимаете?
Вот если говорить о европейских военнопленных, американских военнопленных,
английских,
голландских, австралийских.
Да. Отношение ко всем было одинаково?
Ну, я не знаю. Вы знаете, это уже очень так, надо очень детали знать, но достаточно вспомнить Батаанский марш, когда пленных, которых взяли японцы на Филиппинах, значит, они перегоняли на полуострове Баатан, и погибло, по-моему, 15-20% тех, кого они гнали.
Ну, в общем, никакой лирики тут тоже не было.
Нет, лирики тут никакой нет. И отношение американцев к японцам после окончания войны, оно было достаточно негативно. Хотя американцы сделали абсолютно блестящую вещь, но это, наверное, уже выходит за рамки нашей передачи. После войны, как они смогли вот эти вот антияпонские настроения переломить, значит, когда они привезли, по-моему, 15 или 20 девочек и девушек из Хиросимы для лечения в Соединенные Штаты. И все это очень, так сказать, освещалось широко. Уже тогда появилось телевидение, радио. Ну и это, в общем, в какой-то степени переломило вот тот настрой антияпонский, который был в Америке.
Вот на ваш взгляд, насколько война на Тихом океане отнимала у американцев ресурсы и силы в контексте открытия Второго фронта в Европе? В общем, там война-то не детская была.
Ну, в общем, вы понимаете, наверное, это не очень корректно в рамках нашей историографии говорить. Но я думаю, что это достаточно серьезные ресурсы требовало для того, чтобы переломить ход войны. И то, что американцы так долго, в общем, достаточно откладывали открытие второго фронта, в общем, конечно, это связано с тем напряжением американской экономики, напряжением военной машины.
Потому это ведь был совершенно радикально иной театр военных действий.
Абсолютно. Да? Вы представляете?
Во-первых, расстояние.
4 миллиона квадратных километров. Вы, в общем-то, по площади, по театру военных действий он был больше, чем европейский театр.
Конечно,
он был совершенно другой. Это
понятно.
Понятно.
Он по характеру был другой.
По характеру
он был другой,
а по площади больше намного.
Ну, тут как бы складываются такие факторы, как агрессивная среда, вода. Соленая, к тому же, доставка материального обеспечения обеих воюющих сторон очень тяжелая. Климатические условия тоже не подарок. И необходимость постоянного наращивания. Да, тропическая жара.
Я бы к этому добавил еще одну вещь. Это то, что абсолютно фанатическое сопротивление японцев.
Понимаете? Да, вот скажите о фанатичности.
О фанатичности, ну, был приказ в плен не сдаваться.
А вот здесь вот у нас вопрос, кстати говоря, вот здесь пришел из Роттердама, из Нидерландов, пишет.
Какая же у вас широкая аудитория?
Не говорите. Много слышал о фанатичности японских солдат. Есть американская кинохроника, где оставшиеся без боеприпасов японцы прыгают с обрыва, чтобы не попасть в плен.
Абсолютно это не миф, это абсолютная правда. На Окинаве, когда одна из самых кровопролитных операций, которые вели американские войска в Японии, практически в живых никто не остался, включая школьников, детей, которые были отмобилизованы. Все, в общем, так сказать, ну, кто прыгал с обрыва, кто прыгал в море, в общем, живых там не осталось.
Понимаете? Да. Камикадзе,
знаменитые. Ну, естественно. Вы знаете, вот такой вопрос, тоже у нас мало освещенный, это десантные операции на Тихом океане, потому что, по сути, приходилось каждый островок вычищать, ну, как муравейник.
Абсолютно.
То есть, вот несколько слов об этом, потому что у нас это как бы считается, ну, подумаешь там, несколько тысяч островов.
Да, была только, наверное, одна удачная операция по очищению островов от японцев. Это когда в тумане буквально, так сказать, ушли японцы с острова Киска, А американцы 2 дня его штурмовали, хотя там уже никого не было. А на самом деле, в реальности, за исключением вот этого случая, все было абсолютно иначе. Ведь японцы что делали? Они фактически вот этот вот пляж, да, который был открыт к морю, они его не обороняли, они уходили выше, в горы, строили там доты, ходы сообщения, там все. И вот уже когда американцы, так сказать, большими силами выходили на этот пляж, который был уже 10 раз пристрелен, все, начиналась вот эта мясорубка. И не случайно, наверное, вот тот мемориал, который американцы установили в память о Тихоокеанской войне, это Ивадзима, где они положили немереное количество людей, да пока они этот флаг не водрузили на вершине этой горы. Так что, в общем, требовала, конечно, эта война и огромных ресурсов, и огромного напряжения. А что самое страшное, в общем, достаточно большое количество человеческих жизней.
Ну, и потом, в общем-то, если бы все было просто, они бы вряд ли провозились до августа 45-го года.
И вот вы знаете, наверное, с этим связано и вступление Советского Союза в войну. Ведь когда в Ялте в 45-м году Советский Союз дал согласие на вступление в войну, то мотивация американцев была очень простая. Они посчитали, что если придется штурмовать японские острова, вот с той же интенсивностью будет сопротивление, как на Сайпане, Тиньяне, Окинаве, то придется заниматься этим до ноября месяца, а стоимость это будет 1 миллион жизней. И это был один из основных мотивов, почему Советский Союз был приглашен в эту коалицию.
Ну да, плюс еще Квантунская армия, которая...
Квантунская армия, да, да.
Здесь вот Борис, наш слушатель для зрительности, возвращается к вопросу о военнопленных в Японии и спрашивает, использовали ли японцы труд военнопленных или только зверствовали?
Нет, использовали строительство дорог.
В каких регионах в основном существовало?
Я могу сказать, это Бирма, где строили дорогу военнопленные, где строили они мосты. Это Малая.
В основном, то есть не на территории Японии?
Нет, на территории Японии. Насколько я знаю, во всяком случае. Хотя там тоже были лагеря, но таких данных о том, чтобы труд военнопленных использовался в Японии, у меня просто нет.
То есть это на оккупированных территориях, то, что
да, называется. Ну, а потом, понимаете, в чем дело? Что их, во-первых, трудно было возить. Но ведь не то, что трудно, дорого. А во-вторых, кормить на территории Японии, где...
Да, ну, здесь Ярослав из Таганрога нам пишет. Мой дед рассказывал, что японцы делали себе харакири. Ярослав, это не только ваш дед, это многие рассказывают. Это одна из самых известных историй.
Ну да, это если обратиться к истории, то... Очень давно они это делали. Вот аспирант Mirror из России спрашивает соотношение потерь сухопутных сил США и Японии по итогам войны. И поддерживали США борьбу китайцев против оккупантов на уровне официальной помощи войсками или, как прежде, добровольцами и снаряжением?
Ну, значит, по первому вопросу я могу только сказать, что начиная с 42-го года потери японцев были намного выше, чем потери американцев. А что касается политики Соединенных Штатов в отношении Китая, то помогали они в основном Чан Кайши, возглавлял...
Материально.
И материально, и почему, собственно, японцы начали военные действия до Перл-Харбора, захватив Индокитай, это же они сначала захватили Северный Вьетнам, потом Южный Вьетнам, для того, чтобы перерезать дорогу, которая вела снабжение китайской армии. Возглавлял миссию небезызвестный, наверное, многим из наших слушателей генерал-маршал, который потом... так сказать, был известен своим планом Маршалла, но и поддерживали определенные отношения американцы из Коммунистической партии Китая в Янане. Там тоже был представитель американский. Не всегда, но приезжал туда.
Ну, опять же, небезызвестный Клер Шино, со своими летчиками. А вот в ходе войны там были добровольцы, я имею в виду?
А добровольцы, вот тот был отряд, который, ну, как сказать, не работал на китайцев, но помогал китайцам. Это вот, я не помню точно, как он назывался, то ли «Летающие тигры».
Это вот Клэр-Шинон.
Клэр-Шинон, да. Они, ну, достаточно многое сделали для Китая в то время. Правда, делали они это для Чанг Кайши, но это уже совершенно другая история взаимоотношений между Гоминданом и Коммунистической партией Китая, потому что они то мирились, то дрались, так сказать, вопрос был сложный.
Но, во всяком случае, после освобождения вот островов уже в 1944 году, даже собрались, да, на конференцию Черчилля, Рузвельта и Чанг Кайши.
Да.
Да, Мао Цзэдуна не позволили.
Да нет, но больше того, ведь они были еще и союзниками. На Миссури, когда подписывался договор о капитуляции.
Кстати, здесь есть вопрос. Сейчас не найду. Нет, вот есть. Рима Роб из Бостона.
Из Бостона.
Присутствовали представители СССР на борту линкора Миссури во время подписания капитуляции.
А вы знаете, это очень интересная история, потому что ведь... По-моему, 16 августа 1945 года Сталин направил письмо Труману. Я боюсь, так сказать, точно процитировать, но суть этого письма сводилась к тому, что Россия и Советский Союз терпели оккупацию Японии, японскую оккупацию на Дальнем Востоке с 18 по 22 год, и советский народ неправильно поймет союзников, если Советский Союз не получит свою зону оккупации в Японии. То есть, если бы Труман на это согласился, то была бы Северная Япония, Южная Япония, вот,
сказать,
по аналогии с Кореей. А Труман на это ответил, что, в общем, об этом речи не может идти, поскольку Советский Союз участвует в войне с 9 августа 1945 года. Вы понимаете, до 16 августа прошло немного времени. А МакАртур, значит, который уже потом был командующим союзными войсками, так называемыми, на самом деле, конечно, он командовал американскими войсками, он вызвал вот как раз этого представителя в Союзном Совете, генерал-лейтенанта Деревянко, который присутствовал на Миссури, на подписании этого договора. И сказал ему, что если вы будете ставить этот вопрос, то я вас всех просто арестую. Вот, достаточно жестко. Вот
после... Правда или нет, здесь спрашивают, что Сталин, нанеся удар по Японии, воскликнул, наконец-то отомстил за Порт-Артур.
Ну, это он воскликнул на, я не помню, на...
2 сентября 1945 года.
Ну да, но в Кремле он же сказал, что наконец, так сказать, вот...
К вопросу о Порт-Артуре. Да,
Михаил Григорьевич.
К вопросу о Порт-Артуре? Что?
Да, тут один из наших слушателей опять же спрашивал, почему мы не вернули себе Порт-Артур.
А мы его вернули. Мы в 1949 году его просто отдали Мао Цзэдуну, когда он приехал на 70-летие.
У нас совсем мало времени остается, но я не могу уйти от этого вопроса. Здесь очень много людей, наших слушателей, зрителей просят вас поподробнее рассказать историю все-таки с Курилами. Про Шакотан, про Кунашир, в следующей передаче вы будете говорить.
С чего начинать?
Ну,
сколько у нас времени?
Коротко, на 2 минуты.
Ну, 2 минуты. Ну, понимаете, в чем дело? Что это вопрос опять, уходящий своими корнями глубоко в историю. Значит, по договору 1875 года, по Петербургскому договору, Россия отказалась от Курил, а Япония отказалась от Сахалина. Да? 1875 год. Но тут есть один маленький нюанс. Разграничение шло по проливу Фриза. То есть вот эти 4 острова, Хабамайси, Катаны, Туропу и Канашир, они не попадали...
в зону.
Они не были предметом юридического спора. Да? Угу. Дальше, 1905 год, японцы захватывают Южный Сахалин, как вы знаете. Да? 1945 год, одно из условий вступления Советского Союза в войну, это было возвращение Сахалина и Курильских островов. А дальше, 56-й год, да, но мы не подписали, как вы знаете, Сан-Франциский договор. 56-й год, Никита Сергеевич Хрущев обещает вернуть 2 острова, идя навстречу пожеланию японского народа, Громыко в 60-м году от этого отказывается. Сейчас мы заявили о том, что мы готовы...
Возвращаясь в 45-й год, были бои?
Вы знаете, что хотя капитуляция Японии была, принятие Потсдамской декларации 14 сентября, фактически мы вели боевые действия до 1 сентября на Курилах и на Сахалине.
То есть довольно жесткие бои.
Ну, я не знаю, жесткие, не жесткие, но в основном, что вы знаете, что за вот эти все дни войны мы потеряли где-то около 20 тысяч человек.
Ну, за столь короткий промежуток, в общем, ощутимо.
Ну, значит, достаточно.
Хорошо. Ничего хорошего. У нас заканчивается, к сожалению, время. Мы благодарим Михаила Носова за участие в программе, а мы с вами прощаемся на неделю. А сейчас еще портрет от Тихона Дзюдко.
Всего доброго.
Константин Вершинин посвятил всю свою жизнь военной службе с того самого момента, как в 19 лет попал в Красную армию. Все, как у всех, гражданская война у Вершинина, несколько жестоких подавлений восстаний. В авиацию пришел в 30-м. Вернее, не пришел, а был направлен после первого курса военной академии имени Фрунзе в военно-воздушную академию имени Жуковского. Звание военного летчика получил спустя 5 лет, после этого сдав экзамены экстерном. С августа 38-го Вершинин помощник полетной подготовки начальника высших авиационных курсов усовершенствования летного состава. А спустя 2 года события, едва не стоившие Вершинину не только карьеры, но, возможно, и жизни. Из отправленных им 5 бомбардировщиков в Москву 3 самолета потерпели катастрофу из-за плохой погоды. Вершинин был отдан под суд военного трибунала округа, оправдан, но понижен в звании до подполковника. Правда, прощение наступило скоро, прямо перед войной. Что касается Великой Отечественной, то во время нее Вершинин проявил свои главные качества и таланты, тактика и знания в области оперативного искусства. Он организовывал неожиданное взаимодействие с сухопутными войсками, оказывал серьезную помощь общевойсковым и танковым армиям. Всего Вершинин принимал в качестве командующего участие в десятках операций, был титулован и обласкан. В июне 46-го стал маршалом авиации.
Программа «Цена победы».